Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
Александр Лукашэнка выклікаў на перамовы па нафце кіраўніка Раснафты Ігара Сечына.
Скрываць нечого, хацеў бы абсудзіць з руководзіцелем крупнейшай нефтядабываючай кампаніі, нефцяной кампаніі, публічнай кампаніі, сітуацыю, которая складываецца ў нас ва ўзаемаатнашэннях.
Чаму левыя не ўдзельнічаюць у праймерыз?
У нас не было таких и мыслей в партии участвовать в выборах единого кандидата, потому что в этом, мы считаем, демократическая часть населения может потерять просто или не найти себя среди этих кандидатов, когда он будет один.
Виктор Калина не продал ніводнага квитка на свой концерт, и его отменили.
И уже я с ним говорил, что Виктор, давай ты немножко отдохни от Слоним, а Слоним от себя. И он согласился с этим, что, может быть, не надо так часто ездить.
Гэтае ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Раніцай 18 лютага ў Мінск прыляцеў старшыня праўлення Раснафты Ігар Сечын і неадкладна паехаў на перамовы з Александрам Лукашэнкам.
Летась Раснафта была асноўным пастаўшчыком нафты ў Беларусь, а сёлета не паставіла яшчэ ні грама. Як кажуць, Пуцін асабіста забраніў расійскім нафтавікам працаваць з Беларусю.
І вось Сечын у Мінску. Звертая на себе увагу, что гэта не Лукашенко полетел до его в Москву, а ён сел на свой особистый джет и прилетел до Лукашенки. Кому гэтая сустрэча увогуле больш патрэбная?
Гэта цікавае пытанне. Вядома, што Раснафта валодае акцыямі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, а завод зараз нясе страты праз тое, што расійская нафта не пастаўляецца ў Беларусь.
Мне падалося, дарэчы, што на самым пачатку сустрэчы Лукашэнка паспрабаваў Сечыну на нешта намякнуць. Давайце паслухаем.
Скрываць нечого, хацеў бы абсудзіць з руководзіцелем крупнейшай нефтядабываючай кампаніі, нефтяной кампаніі, публічнай кампаніі, сітуацыю, которая складываецца ў нас ва ўзаемаатнашэннях, можна сказаць, Беларусі і Расіі по нефці. Я знаю, што вы в курсе дела, но было бы неправильным даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше, ну и как работать в том числе и с Роснефтью, потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало половину нефти, которую мы покупали в России.
Неяк подозрона кіраўнік Беларуси акцентовал увагу на слове «публичная». Мовляв, это не просто компания, а публичная компания. Пагражаў, што калі Раснафта не пойдзе на саступкі, Мінск нейкім чынам абваліць яе акцыі.
Мне здаецца, гэта не мае ніякага значэння. Сечын у час, калі Лукашэнка казаў гэтыя словы, нешта раскладаў па стале і наўрад ці слухаў уважліва.
Ну і адказаў ён Лукашэнку вельмі дзяжурнымі словамі: «Да-да-да, перамоў пра нафту гэта вельмі важна, нам вашае меркаванне таксама вельмі важнае, окей».
Еўрарадыё працягне сачыць за нафтавым канфліктам Беларусі і Расіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Так бы мовіць, шансанье Віктар Каліна не змог прадаць ніводнага квітка на свой канцэрт у Докшыцах.
Сам артыст патлумачыў гэта тым, што беларусы ў райцэнтрах дашчэнту збяднелі.
Але, напэўна, тут сітуацыя крыху складаней. Перад канцэртам у Докшыцах разгарнулася невялічкая грамадская кампанія пра тое, што на выступы Віктара Каліны ўвогуле не трэба хадзіць.
А ў Слонімі канцэрт Каліны прайшоў больш-менш паспяхова. Ці то там людзі больш заможныя, ці то грамадскія актывісты ўсё праспалі.
У ситуации разбирался журналист Еврорадио Роман Васюкович.
У Докшицах Вітебської області відмінили концерт шансоньє Віктора Каліни. На його виступлення у Докшицькому городському центрі культури не продали ні водного білета. Напередодні концерту, який мусив відбутися 16 лютого, жихари Докшиці створили петицію за його відміну. Зворот підписали більш за 600 чоловік. У петиції говориться, що Віктор Каліна уявляє собою погрозу громадському і національному порядку, має досвід воєнних дій у складі бандформування на Повдньовому сході України. У Докшицькому центрі культури Єврорадою розповіли, що на концерт співака не купили і половину квитків, тому виступлення і відмінили.
Ми відмінили концерт, від нас була тільки організація концерту. Білети були не продані, ми відмінили концерт, все. На цьому ми більше нічого не касаємося, ніяких цих. Тому що, знаєте, слишком уж много всяких інтересів к этому концерту і к нам лично.
А вось у іншим білоруським райцентрі Слонімі, де живе 49 тисяч жихароў, концерт Віктора Каліни відбувся. 12 лютого шансоньє вийшов на сцену місцевого центру культури і відпочинку. На концерт було продадено більш за 270 білетів. Зала, яка розлічена на 500 місць, була заповнена крыху більш як на половину. Директор центру культури Миколай Адамчик у розмові з Єврорадіо сказав, що Віктор Каліни приїжджає у Слонім кожен год.
У нас на всіх артистів в даний момент больше 300 билетов не продается, хоть Алла Пугачева. Каждый февраль месяц, или начало марта, или конец февраля, Калина в Слониме на протяжении многих лет. И уже я с ним говорил, что Виктор, давай ты немножко отдохни от Слонима, а Слоним от себя. И он согласился с этим.
Докшица не первый районный центр Беларуси, где отмовляются от выступления Виктора Калины. Летось его концерт отменили у Вилейцы. До речи, там перед тем так само створили петицию. Шансонье не может выступать и у Пружанах, где с 2017 года для Виктора Калины пожитцево заборонены все выступления. Проблемы с концертами начались после того, как спевак подтримал российскую агрессию в Украине. И он ездил с концертами по так званых ЛНР и ДНР и неодноразово выказывал антиукраинскую позицию. Роман Усикович, служба информации Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. У беларускага шматборца Андрея Краўчанкі зноў траўма, паведамляе спартыўная панарама. Краўчанка актыўна трэніраваўся і перабраў нагрузкі. Яго зноў пачала турбаваць даўняя праблема з ахіламі, распавёў галоўны трэнер зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы Юры Майсевіч. Раней спартсмен перанёс 6 аперацый. За траўмаў ён прапусціў ўжо 2 алімпіяды. Александра Сасновіч выбыла з тэніснага турніру ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У 1/16 фіналу яна прайграла больш рэйтынгавай францужанцы Крыстіне Младзінавіч 4-6, 3-6. Іх паядынак працягваўся паўтары гадзіны. У футбольным чэмпіянаце Беларусі з'явіўся першы гулец з Паўднёвай Карэі. Гэта 20-гадовы Кім Джун Ен. Ён падпісаў кантракт з Мінскім Дынама. Абаронца нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе і Краснадара 32-гадовы Александр Мартыновіч траўмаваны. Здарылася гэта ў кантрольным матчы расійскага клуба з нарвежскім Молдэ. Галоўны трэнер беларускай зборнай Міхаіл Мархель паведаміў папярэдні вердыкт медыкаў 7 тыдняў на аднаўленне. Такім чынам Мартыновіч можа не згуляць 26 сакавіка са зборнай Грузіі ў Тбілісі. Хакеісты Мінскага «Дынама» пацярпелі ў чэмпіянаце КХЛ разгромнае хатняе паражэнне ад ЦСКА 1-4. У «Дынамаўцаў» ўжо 45 паражэнняў у 58 матчах. Разам з рыжанамі яны знаходзяцца на дне турнірнай табліцы. 21 лютага Мінчукоў чакае зноў паядынак з армейцамі, на гэты раз у Маскве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Партия левых «Справедливый свет» не будет брать удел у праймерис на одиного кандидата от оппозиции. Левые выставить своего одиного. То бок будут удельничать у выборшей кампании 2020 года самостойно со своим кандидатом.
Чому оппозиционеру изнову не отрымалось объединяться?
Я думаю, патрабаванні, якія былі вылучаныя да ўдзельнікаў апазіцыйных праймерыс, левых не задаволілі, і я не праўнёс аку 500 еўра.
Пра тое, чаму справядлівы свет вырашыў утрымацца на гэтых выбарах асобна, рэдактару Еўрарадыё з метро Лукашуку распавёў лідар партыі Сергей Калякін.
Добрый день, телеслушатели.
Добрый день, господар Сергей. Покольки вылучение кандидатов на праймерис скончилось, то решение кончатковое об неуделе у этой процедуры.
Ну, мы изначально не планировали, то есть у нас не было таких и мыслей в партии участвовать в выборах единого кандидата, потому что в этом, мы считаем, демократическая часть населения может потерять просто или не найти себя среди этих кандидатов, когда он будет один.
То есть вы супрать одиного кандидата от оппозиции?
Нет, я не супрать, пускай будет кандидат, вот от, там практически от правоцентристской оппозиции, собственно, там все кандидаты, которые на сегодняшний день зарегистрированы, они представляют такой правый центр сегодняшней политики. На здоровье, для них это, возможно, будет хорошо и правильно, потому что очень похожие позиции у них, политические, геополитические, другие, экономические, поэтому, возможно, они смогут мобилизовать какую-то часть электората, но есть значительная часть электората, которая не разделяет правоцентристские ценности, а наоборот, разделяет левые, левоцентристские ценности. Их довольно много в Республике Беларусь, я думаю, как минимум половина. Поэтому в случае нашего участия в, этом, в этих праймерис, даже это не праймерис, скажем так, в выборах единого, я считаю, мы просто бы не дали возможность нашим потенциальным избирателям за нас проголосовать, потому что мы должны были отказаться от многих наших ценностей, идя в эту единую кампанию. И вообще, опыт показывает, что программа единого кандидата, у нас было несколько таких кандидатов, она всегда так причесана, что многие люди там не находят ничего для себя интересного, но находят многое то, чего, чего они, с чем они согласиться не могут. И это наносит вред, я считаю.
Ну, а калі, скажем, узяць тыя патрабаванні да прэтэндэнтаў на адзінага, якія былі агучаныя, што канкрэтна вас там не задаволіла? Вот калі браць там 5 пунктаў, здаецца, калі браць вот адзін вот этот вот канкрэтны, што гэта адназначна нас, нам не падыходзіць.
Ну, там много. Мне не нравятся многія палажэння іх вообще партійных праграм, этих, которые входят в правоцентрыйскую коалицию в области социальной защиты населения, развития экономики, других вопросов. Но конкрэтна вот вы спрашиваете, могу сказать сразу, мы не считаем правильным для Беларуси выход немедленный из союзного государства и ДКБ. Мы считаем, что это ничего хорошего нашему народу не принесет.
Можно сказать, что... ну... Я разумею, што будзе яшчэ ўсё ж такі там партыйны сход, будзе вырашацца, хто ад партыі пойдзе, але, ну, звычайна ж, лідар партыі.
Нет, это неправильный такой подход. Почему лидер партии? Допустим, если мы посмотрим на тот же праймерис, который вы называли, там далеко не все лидеры партии участвуют. Там участвуют рядовые члены партии, даже бывшие члены партии участвуют в этом праймерис. Поэтому это неправильно. Ну и вообще, в условиях Беларуси, ведь мы все прекрасно понимаем, я думаю, как и наши избиратели, что выборов-то в Беларуси нету. Что победитель определяется не путем того, сколько за него проголосовало людей, а совершенно кулуарным образом, и голосование граждан к этому не имеет никакого отношения. Поэтому и по-другому здесь мы подходим к этой избирательной кампании, понимая, что выборов нет, и результат заранее известен, поэтому нужно решать другие задачи. А другие задачи, мы считаем, нужно показывать гражданам, что есть другая альтернатива развития, можно жить совершенно по-другому, жить лучше. Мы предлагаем, что для этого нужно сделать, и это самое главное, потому что если не предлагать людям альтернативу, как некоторые говорят, что надо отказаться вообще от участия в выборах, раз их нету, значит, людям надо тогда, мы говорим людям, что альтернативы нет, вы живете плохо, но по-другому жить никак нельзя, живите так, как живете. Это неправильно, должна быть альтернатива, будет альтернатива, сможем мобилизовать людей, сможем изменить все, в том числе и правила проведения выборов.
Спадар Сергей, ну вот вы сказали, что вы супрать такого потребования до кандидата на одиного, я скажем, выход с АДКБ. Я так разумею, что, может быть, ваши прихильники и те, кто подтримливает вашу партию, это те люди, которые и за то, как быть у АДКБ, за то, как быть у союзной державе, за поглубление интеграции Беларуси и России. Может, это такие, ну, коли абагульняць, то, скажем так, прихильники уваходжання Беларуси в склад России, такие прихильники русского мира.
Вы тут все спутали. У нас все сторонники того, что Беларусь была суверенным самостоятельным государством. А любое суверенное самостоятельное государство, если оно суверенное, оно само определяет, с кем ей дружить, в какие союзы входить, с каких союзов выходить. Это все дело суверенного государства, а по факту, если государство демократическое, это суверенное дело народа Белоруссии. Так вот, мы исходим из того, что, будучи суверенным государством, не очень большим государством, не очень самодостаточным государством, мы все равно должны будем входить в разные союзы, в разные блоки, в разные, значит, там объединения и так далее. Мы, в частности, сейчас собираемся вступать в ВТО. Это тоже союз, торгово-экономический союз. Поэтому мы на это обречены просто. Мы не можем жить в полной изоляции. А дальше надо исходить из того, какой союз может нам дать больше, дает больше, какой нам даст меньше, какие будут издержки. Наша позиция такова, в силу исторических причин, в силу экономических взаимодействий, которые мы сегодня имеем с Российской Федерацией. Ну, в частности, могу сказать, что 80% всего, чего мы производим, мы продаем в Россию. Если разорвать полностью отношения с Россией, как некоторые говорят, там заборы построить, то надо будет 90% наших граждан выбросить на улицу и закрыть все предприятия. Как эти люди будут жить, где они будут зарабатывать, об этом никто не думает. Это красивые лозунги. Поэтому, исходя из реалий, да, мы должны не только опираться на одно крыло, мы должны искать другие источники и рынки сбыта, но в сегодняшнем мире это не очень просто. Зачем терять то, что мы сегодня имеем? И, исходя из этого, мы считаем, что вот эти декларации, причем это же даже еще не выход, это просто программная декларация кандидатов в депутаты. Во-первых, она не является самой главной и самой важной. Сегодня жизнь наших людей и те тяжести, с которыми они уже столкнулись сегодня на таком уровне материального благополучия и социального, в котором они находятся, сегодня вот эти вопросы являются важнейшими. Поэтому, ну, мы считаем, что в нынешних условиях союз, нахождение наше в союзе с Россией, причем союз исключительный, союз, в котором мы имеем равные права по всем вопросам с Россией, где мы имеем 50% всех голосов по всем решениям, которые там могут определяться, он, имея 2%, так сказать, от экономики России и имея 10% от населения России, это выгодный для нас союз, и не надо его разрушать. Потому что даже при вступлении в Европейский союз мы там будем иметь совершенно другие правила и другой вес в этих союзах. Поэтому все это нужно взвешивать, это, ну, и надо хорошо людям объяснять, так сказать, а в чем тут смысл. Поэтому, ну, это не самый главный вопрос, почему мы не участвуем. Я еще раз хочу сказать, самое главное, что вот в условиях наших конкретных реальных условиях, когда у нас разные люди с разными взглядами, с разными пристрастиями геополитическими, экономическими, социальными, объединять всех в одно, это значит растерять просто тот возможный электорат, который у нас есть. Когда мы идем со своими людьми, которые нас понимают, нас поддерживают, мы можем мобилизовать все вот эти страты нашего населения, чтобы они были более мобилизованы, отмилизованы, и с ними тогда можно работать.
А вот на фоне апошніх падзей непаразумення паміж уладамі Беларусі і Росіі з гэтымі нафтай, газам, з забаронай пэўнай на пастаўку беларускай прадукцыі ў Росію, там перашкоды малочкі, ўсё ж такі вашыя нейкія, можа быць, меркаванні на гэты конт, што вот ўсё там памяняліся ці не памяняліся?
Дело в том, что это было всегда и в любом союзе. Сегодня в том же Европейском Союзе идет борьба за квоты сельскохозяйственной продукции. Мы знаем, идут целые войны, там между, в том числе и политического плана, допустим, между Польшей и Европейским Союзом по поводу реформы судебной системы. Есть особая позиция у Венгрии, так сказать, у Словакии и так далее. Все это происходит, потому что, опять же, это союз суверенных государств. Каждая суверенная страна имеет свои интересы. И объединяясь в любой союз, она пытается найти совпадающие интересы с другой стороной, чтобы их было легче решать. Но существуют проблемы. Есть сельхозпроизводители того же молока в России, которые лоббируют свои интересы. Поэтому возникают эти проблемы, но они разрешаются. То же самое касается нефти. Вопрос же заключается в следующем. Ну, как представляет Лукашенко, он давно представляет. Еще когда он пришел к власти в 1994 году, выступая на совещании, первом совещании руководителей региональных всех советов городских и районных, Я сказал Лукашенко, то, что вы предлагаете, не сочетается. Вы строите капитализм по либеральным лекалам, а хотите управлять как КПСС. Что вы будете давать, какие цены, что делать, с единого центра все это управлять, так не бывает. Так вот, сегодня в той же России то, что предлагает Лукашенко, административно установить цены, так не бывает. Россия до сих пор принимала решения в рамках того, что она могла. Мы не платили там вывозные пошлины. И сегодня не платим все вывозные пошлины. За счет этого нефть для Белоруссии на 17% дешевле мировой получается. Значит, но когда мы хотим сказать, что нет, мы будем вот платить только по такой цене, то, естественно, партнеры нас перестают понимать. Там тоже, там же не просто государство сидит на нефти. К сожалению, Россия раздала все свои национальные достояния. Сегодня вся эта нефть, скважины принадлежат частным лицам. Они хотят извлекать максимум прибыли в этом движении капитализма. И поэтому они, зная, что на рынке сегодня эту нефть купят более дороже, они вообще не согласны поставлять ее в Беларусь. Но там правительство заставляет их поставлять. Если кто-то думает, что Россия не знает, куда продать нефть, и поэтому вот вынужден ее продавать в Беларусь, это не так. Если вы читали заявление Олегперова, он говорит, мы продадим эту нефть в другое место. Но сегодня есть одна проблема. Вот это стало предметом спекуляций. Вообще торговые все проблемы, политические проблемы нельзя решать серьезным политикам путем крика по телевизору, как бы, так сказать, оскорбления там партнеров, всего остального. Ничего хорошего от этого не будет. Вот, кстати, и последние скандалы. Ну, заявление Лукашенко по тому, что он начнет отбирать нефть из, так сказать, трубы, которая идет на Запад, поставляет Россия. Это называется «я буду воровать нефть». Причем воровать не у россиян, а воровать они будут у Европейского Союза, в том числе и у россиян. Они попадают в клещи. Мы попадаем в очень большую проблему. Ее в одно время, если помните, проходила Украина по газу, когда начала отбирать газ, который ей был не предназначен. Чем это кончилось, знаем. Россия потеряла, то есть Украина потеряла сначала весь транзит, а потом ну, просто молила все западные страны, чтобы восстановить этот транзит газа через ее территорию. Мы что, хотим к этому прийти? Мы хотим потерять возможности для нашего бюджета, который дает транзит газа и нефти. Поэтому ну, нельзя делать неумных таких заявлений, особенно публично. Торгуйтесь, да, сбивайте цены, насколько возможно. Удается пока сбивать. Получаем мы тот же газ ниже, чем получают другие страны, даже в Евразес, не говоря уже в европейских. Но все эти скандалы, еще не скандалы, а все эти трения, все эти проблемы были, есть и будут всегда. Вот если бы мы были одной страной, там, губернией какой-то, против чего мы категорически выступаем, сразу хочу сказать, вот тогда да, была бы уже головная боль у федерального правительства России, как тут, так сказать, урегулировать межфедеральные там какие-то проблемы. Они есть и там. Как и есть и у нас. В свое время были войны между Могилевской и Гомельской областью по поставу молочки, там других, одни других к себе не пускали. Это существует, но их нужно решать совершенно другим образом. И здесь нет большой-большой проблемы. Но есть интерес, очень большой интерес у белорусского государства, у белорусских людей не потерять российский рынок и пока возможно получать газ и нефть дешевле, чем это можно купить в других частях мира. Ну, идиотом можно только быть, если ты можешь купить дешевле, даже пускай 2 года, а ты говоришь, нет, я этого делать не буду, я куплю в 1,5-2 раза дороже, там, пускай на 20% дороже, как было с норвежской нефтью, но я кому-то насыплю соли на хвост, ты себе на хвост насыплешь. Есть тут, конечно, другая проблема, с которой я разделяю, да. Мы должны иметь альтернативные источники поставок. Да, нужно тестировать, насколько это возможно. Но делать это нужно без ажиотажа. Это можно делать. И быть готовым. А сегодня это возможно сделать. Сегодня нефти в мире сколько хочешь. Вопрос цены. Правильно Лукашенко говорит, там, правда, не танкер, он тут рассказывает, плавает. Но нефти сегодня сколько хочешь, вопрос только в том, по какой цене и откуда ты ее доставишь к нам. Потому что кроме самой прямой цены есть еще, как там есть пословица, теленок полушка да рубль перевоз. Так и тут вопрос транспортировки. Поэтому я здесь не вижу ничего чрезвычайного. К сожалению, это вышло на такую публичную сцену, когда ничего хорошего это нашему государству, нашему народу не принесет.
Дякую великі, Сергей Калякін, Змітер Лукашук. Слухайте і глядіть нас. Шоу-біз.
Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Змітер Васюшкевіч рыхтуе новы альбом для дзяцей на вершы Алексея Пысіна. Лонгплей мусіць выйсці ўжо вясною. Пра гэта музыка паведаміў у жывым эфіры Еўрарадыё.
Апошні праект такі вялікі ў маім выпадку быў зроблены 10 гадоў назад. І за гэты час ніхто Скажите мне, хто зараз робить проекти музичні для діток білоруськомовних? Знову вертаємося до свята білоруської мови.
По словах Васюшкевича, він справді сутикнувся з вельми цікавим матеріалом, яким хотілося б поділитися.
Каб вакол було там сотні музичних проєктів, зроблене, що я б сказав би класно, я б не лез, я б шукав би вольну простору. А покільки цього не хапає, цього мало, я це роблю.
Чомусь оправдывается Васюшкевич. Алексей Пысин, белорусский поэт из Могилёва, воевал на фронте, был двойчы поранены. Выдал 12 книг, у тым ліку и 6 поэтичных сборников для детей. Ближайший концерт Дмитра Васюшкевича пройдзе 8 сакавіка у ДК імя Шарко. Апроч альбома для детей, музыка рыхтуе электронный ЛП на верши Алеся Розанова. Яшчэ робіць музычныя калабарацыі з Аней Шаркуновай, Мікітам Найдзёновым і Віталём Рыжковым. У германском Штутгарте оперный театр зарабил нечаканную постановку – оперу «Борис». У ёй опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» переплетена с твором Сергея Невского, який выкарыстаў монологи из книги Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». Поведомляется, что постановка Невского по твору белорусской набелиятки может выконываться и особно, але у постановцы «Борис» сцены с «Часу секонд-хенд» идут помеж картинами «Бориса Годунова». Деяние скача с 17-го стагодия і у 20-е, і назад. Хоча оригінал Мусоргського ніяк не закрануты. Наприклад, славутий скачок Ілжи Дмитрія «У акно карчмы» оказывается скачком ва успаміны про Мінское гетто. І Атрэп'єў прагаворвае: «Тысячы яўрэяў ішлі па горазе. Мне было сорамна». І яшчэ Білі Айліш перастала чытаць каментары ў сваім інстаграм. У новым інтэрв'ю BBC уладальніца Грэмі заявіла, што каментатары сапсавалі ёй жыццё. Айліш лічыць, што чым больш папулярная яна робіцца, тым больш жорсткімі становяцца каментатары. Так само у размове с BBC Айліш и ее брат Финис О'Коннелл расповели, как створили новую песню «Да Бандыяны». Яна была написана по час туру у спевачки литерально у автобусе у Техасе. А версию, якую представили слухачам, довели до идеалу за 3 дні. Дагэтуль музыки прослухали усе саундтреки до фильмов про Джеймса Бонда и хотели ни у яким выпадку не повториться. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь с Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
У Астраўцы, дзе будуецца беларуская атамная электрастанцыя, назіраецца першая анамалія.
Толькі вось звязаная яна не з радыяцыяй, а з коштамі на жыллё.
Арэнда жылля ў сціплым райцэнтры рэзка падаражэла. За звычайную кватэру тут патрабуюць амаль $900, і такіх прапановаў шмат.
Як гэта адбылося? Прычым тут АЭС і хто плаціць за гэты банкет? Разбіраўся Раман Васюковіч.
У Астраўцы, невялікім райцэнтры Гродзенскай вобласці, шалёныя кошты на арэнду жылля. За двухпакаёвую кватэру тут просяць амаль $900 за месяц. Адкуль такія кошты, калі ў Гродні ці нават Мінску можна наняць двухпакаёўку за $250-300? Жыхары Астраўца расказваюць Еўрарадыё, што галоўная прычына ў будаўніцтве атамнай станцыі. Некалькі соцень долараў за кватэру – цэны якраз для тых, хто прыязджае працаваць на гэтай будоўлі. Тэлефануем па першай аб'яве. Гаспадар кватэры, які здае яе амаль за $900, здзіўляюцца, чаму мы пытаемся пра кошты.
Она как бы, да, такая цена есть. А почему вы спрашиваете так дорого или дешево? Найдите дешевле. Ну, смотрите, за 600, то за 600.
Грамадзянскі актывіст Іван Крук расказвае Еўрарадыё, што ў Страўцы жывуць атамшчыкі, а жыллё ім аплачваюць расійскія фірмы. Некаторыя беларусы нават з'язджаюць у вёскі, каб здаваць кватэры.
Да, беларусы прызнаюць атамшчыкам, а самі жывуць дзе-то ў... Или ў дзеревні прыходзяць, или ў родственнікам жывуць, так, чтобы ім... Уже квартиру, чтобы получать деньги.
Калі люди готовы платить столько, так чаму б не выставлять такие цены? Але у медаля есть другий бок. Будаўніцтва атомной станции, праз кредит, отриманный у России, оплачивая белорусский народ. То бок мы, громадяне Беларуси. Ці не перекладаюць российские подрачики, командировочные выдатки своих супрацовников на нас с вами. У информационном центре Белорусской АЭС не верят у шаленые кошты за кватеры и пропонуют звернуться до их письмова, каб высветлить пытание.
600-800. По-моему, врут. Да, конечно, не может. Так такие цены, да уж, таких цен кто-то может заплатить такие деньги. Ну, не знаю, по-моему, это какая-то фейковая информация.
Знайсці ў страўцы больш таннае жыллё ў нас не атрымалася. Нават у мясцовай гасцініцы, дзе стандартны нумар, што праўда, са сняданкамі і вячэрай, абыдзецца ў 145 беларускіх рублёў. Браніраваць яго трэба загадзя, з вольнымі месцамі складана. На пытанне, чаму так, там адказваюць, што ўсё звязана з будаўніцтвам атамнай станцыі. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Да пабачэння.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.